большим о маленьких.
Здравствуйте, Алексей Осин, по-прежнему у микрофона. Ну и поговорим сейчас с педиатром Антоном Равдиным о сущностном. Ну, наверное, дети болеют у всех, к сожалению. Как попытаться сделать так, чтобы этого не произошло, особенно когда речь идет об обыденном, о острых респираторно-вирусных заболеваниях, о гриппе и так далее. Вот все, что наступает осенью, все, что бывает весной, самые такие вот неприятные моменты, и нужно быть особенно внимательным. Антон, я вас приветствую.
Да, Алексей, приветствую вас, и не только, собственно говоря, дети болеют, взрослые, тоже следом за ними.
Вы это тоже.
Неизбежно.
Но у нас сейчас ведь какая ситуация, если вдруг вот те самые симптомы появились у человека, у него заложен нос, болит голова, поднялась температура, то сразу возникает несколько мыслей. Что это такое? Это банальная простуда, которую можно как-то там вылечить. Это страшный ковид, о котором начали мы забывать. Это грипп, от которого хотелось бы, чтобы можно было привиться и так далее. Вот давайте начнем с того, что делать, когда возникают вот эти симптомы, всем известные. Куда бечь?
Бечь, да. Ну, значит, смотрите, меня всегда всю мою профессиональную жизнь очень удивляли вопросы от людей подобного характера. Когда они приходят и говорят: посмотрите, пожалуйста, я не понимаю, его продуло или он заболел? Говоришь, простите, а в чем разница? Говорит, ну, если он переохладился, и у него насморк от переохлаждения, это одна история. А если у него вирус какой-то, ну, его, наверное, надо лечить. Так вот, собственно говоря, поймите все раз и навсегда, что в любом случае все признаки респираторных заболеваний – это какой-то. По-другому бывает только если это аллергия. Да, при аллергии, ну, в том самом полинозе, который сейчас уже практически не увидит, сезон заканчивается, да, потому что не только на березу, и на более поздние растения тоже бывает. Не будем вдаваться в подробности, не сегодняшняя тема. Но во всех остальных случаях это вирус. Просто когда человек переохлаждается, и у него, а он не закаленный, и его резервные такие барьерные, скажем так, барьерные функции немножко ослабевают, да, он заболевает проще. Он заболевает более легкими вирусами, которые в обычном состоянии его бы не подкосили, да, его бы не заразили. А при переохлаждении он действительно может реализовать более легкую вирусную инфекцию. Но глобальной разницы, что это заболевание на фоне переохлаждения или заболевание от контакта с каким-то тяжелым вирусным агентом, нет.
Потому что простуды не существует, извините, что прерываю. Получается так?
Ну, простуда – это на самом деле, мне кажется, такой разговорный аналог слова ОРВИ, которое используют все врачи. Вот такой.
Там все равно, слово вирус присутствует. Остро-респираторно-вирусная инфекция.
Респираторно-вирусная инфекция.
То есть в любом случае, ну, и это действительно важно, в любом случае вот все то, что связано с температурой, вот заложенностью носа.
Температурой, насморком, кашлем.
Насморком, кашлем. Это в любом случае вирусное заболевание. А холод, мокрые ноги их просто провоцируют.
Просто провоцируют возможность эти вирусные заболевания реализовать организмом. То есть они просто помогают этому вирусу внедриться в наш более ослабленный организм вот в этом моменте. Тут же стечение факторов. Здесь же осенне-весенний период, он выделяется в статистике заболеваемости по очень многим причинам. Это происходит по многим причинам. Ну, понятно, что дети выходят в организованные коллективы осенью после лета. Это замкнутые помещения, они больше, чаще общаются, начинают обмениваться теми вирусами, которые они с собой привезли в последние дни из каких-то поездок. Это уменьшение количества солнечного дня. Это снижение температуры. Это заканчивающиеся фрукты и овощи сезонные, да, и так далее, и так далее. И все это в совокупности помогает этим вирусам быстрее распространяться. Да, если летом мы видим, что заболеваемость, статистику заболеваемости в бесе своем составляют все-таки кишечные инфекции, тоже по вполне понятным причинам, то осень, весна – это все-таки респираторные инфекции. И чего там только нет сейчас. Это и различные штаммы того самого SARS-CoV-2, это тот COVID-19, про который все знают. Это и другие виды коронавирусов. Коронавирусов много, и не одним ковидом они представлены. Это вирусы, известные с конца там, 80-х годов. Это и парагриппы, и гриппы мы уже тоже определяли. Аденовирусы, риновирусы. Реально большое-большое количество различных вирусов. И глаза чешутся, и корь встречается уже, ребят. Ну вот прям серьезно уже. Значит, глаза чешутся, но из носа течет, чихаешь, нос заложен, соплей нет, храпишь по ночам, в уши стреляет, горло болит, зудит, чешется и так далее, и так далее. Весь возможный спектр. Сказать, что чего-то из этого стоит особенно бояться, а чего-то бояться не стоит, я не могу. Потому что на самом деле один вирус у двух детей абсолютно со стороны в приближенных условиях выросших, да, он может протекать абсолютно по-разному. Даже генетически близких детей, там, у двойняшек, допустим, у близнецов. Все зависит и от вирусной нагрузки в том числе. То есть, допустим, в момент заражения ребенок находился с болеющим, рядом с болеющим человеком, который на него чихнул. При этом ребенок вдохнул аэрозоль вот эту вирусную в определенном количестве. А его генетический там, близкий родственник, стоявший рядом, вдохнул тоже этот аэрозоль вирусный, но вдохнул его в гораздо меньшем количестве. И вот уже абсолютно по-разному эти люди будут болеть. Это происходит и с детьми, и со взрослыми, так было и с ковидом, которому мы неизбежно еще долгое время будем всегда нас будем отсылать наше сознание, чтобы вспомнить, сравнить и так далее. Ковид сейчас в структуре заболеваемости он абсолютно не на лидирующих, вообще на каких-то, я бы сказал, на последних позициях. То есть я не могу сказать, что он там как-то семимильными шагами набирает обороты, ну, он абсолютно ничего не набирает, протекает, как и последнее время, последний год, наверное, уже протекает чаще всего достаточно благополучно. И те относительно тяжелые течения ковида, которые мы сейчас видим, это, ничего не изменилось. Это также те же самые группы риска, которые были, всегда проговаривались с первых дней. Да, там сахарный диабет, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, ожирение, гипертония и так далее. И это в основном все-таки такие пожилые люди. Их, ну, а эти люди относятся к группе риска и по заболеваемости гриппом, и по заболеваемости другими вирусными инфекциями. То есть тут дело на самом деле не в том, что это какой-то вот сейчас тяжелый вирус ковида. Ну так.
Да, если вот еще хотел спросить, ангина – это тоже вирусное заболевание?
Вот если мы говорим про классическую ангину, то ангина – это классическая бактериальная инфекция. А если мы говорим про более правильное слово «тонзиллит», что с латинского можно перевести как «воспаление миндалины», «тонзила» – это миндалия, миндалина – окончание «ит» указывает на воспаление. Да, тонзиллит, воспаление миндалины. Это более правильное, это более корректное название ангины. И это название, которое соответствует международному классификатору болезней последнего пересмотра, который мы сейчас используем. Ну, на данный момент 10-го, 11-го, ладно, не будем. про 11-й пересмотр. Значит, тонзиллит бывает как бактериальный, так и вирусный. Если есть налеты на миндалинах, то отличить вирусные это наложения или бактериальные даже опытному врачу бывает не всегда 100% возможно. А уж родителям, которые не являются экспертами в этой области, заглянуть в горло, увидеть какие-то белые точечки, полосочки на миндалинах и сказать: «О, это ангина», и побежать за антибиотиком, это вообще неправильный вариант. Потому что этот самый лейкоцитарный такой налет, выпад на этих миндалинах, и миндалины – это органы иммунной системы, они имеют право во время заболевания реагировать и давать вот этот небольшой выпад. И эти белесоватые наложения, они зачастую бывают вирусными. И никакой антибактериальной терапии абсолютно не требуют. И это все-таки искусство и опыт именно врачебный. Не надо своего ребенка, увидев какие-то наложения на миндалинах, самостоятельно пытаться лечить. А 100% нужно заручиться поддержкой врача. Здесь еще дело даже в том, что если вы окажетесь правы, и антибиотик все равно нужен, нужно понять, какой антибиотик, как долго, нужно ли еще что-то помимо антибиотика, потому что бывают различные ситуации. И помимо воспаления самих миндалин, можно получить воспаление и окружающих тканей, да, паротензилиты, которые могут перерастать в абсцессы, и это все уже дальше хирургическая история, не очень хорошая. Вот, поэтому тут, да, ангина, мы сейчас уже этим термином практически не пользуемся, это не совсем корректно, скажем так.
Возвращаясь к вопросу, который уже обсуждали, ну вот с ангиной хоть более или менее понятно, хотя и тут темный лес, разные могут быть признаки, да, но горло болит, по крайней мере, красное, уже подозрение. А вот как ковид отличить от ОРВИ или от гриппа? Ну, мы знаем, что там теряется обоняние, да, бывает такое, а еще что-нибудь можно, или только, или только КТ может дать окончательный ответ?
Прямо на 2 секунды вернусь к ангине.
Да, конечно.
Вот по опыту могу вам сказать, что большинство случаев, когда ты видишь наложение в горле, это наложение, которое не требует антибактериальной терапии. То есть это вирусное происхождение заболевания. Это просто для понимания родителей, о чем мы сейчас говорим. Что ангина, поэтому я говорю, что это не совсем корректное формулировка, потому что когда ты слышишь ангина, сразу даже у врача возникает в голове желание дать антибиотик, потому что ангина – это бактериальная инфекция, четкая, понятная. А тонзиллит, вот тонзиллит – это более правильно, потому что при слове тонзиллит всегда хочется спросить, а какой тонзиллит? Да, тонзиллит, вызванный чем? И этот тонзиллит может быть вызванный вирусами различными, энтеровирусами кишечными и бактериальными. Агентами, безусловно, тоже. Поэтому нет, не нужно абсолютно точно торопиться дать антибиотик, если увидели какие-то небольшие наложения на миндалинах. По поводу характерных симптомов ковида. Они стираются, и с каждым годом они будут стираться все больше и больше. Ковид уже достаточно плотно встроился в структуру сезонных заболеваний, и как это изначально и было прогнозировано, только было прогнозировано, ну, все надеялись на то, что это случится просто гораздо быстрее, чем случилось в результате, да, все надеялись, что на это уйдет, ну, полгода там, наверное, от силы, да, ну, потом сказали, ну, ладно, ну, год, вот, ну, не больше года. Да, продлилось все это чуть больше 2 лет, но в целом все случилось именно так, как изначально и прогнозировалось, что этот вирус мутирует, мутирует до тех пор, пока им не переболеют в более-менее легкой степени все. И дальше он встроится в структуру сезонных заболеваний, поскольку у большинства людей так или иначе останутся какие-то антитела, которые периодически будут подхлёстываться новой встречи с этим вирусом, то таких вспышек уже быть не может. Вот. А каких-то характерных симптомов нет, действительно. И та же аносмия, вот нарушение обоняния, она и до появления ковида была характерна для различного рода вирусных инфекций. Это же достаточно известный симптом. Просто при ковиде он имел, особенно вот первых штаммах ковида, он имел очень длительный такой характер, да, и длительно это не восстанавливались и запахи, и вкусовые ощущения. Вот. А сейчас нет, нет. Если особенно это такое типичное среднетяжелое или легкое течение, вы даже, скорее всего, и не поймете, и не заподозрите, что это ковид. Да и так и было на самом деле, когда это было среднетяжелое или легкое течение. И когда мы в первые полгода, когда эта вся дрянь пришла к нам в страну, всем рассказывали, что, ребят, ну вот сейчас мы вот сколько уже боремся с этим, да, мы не видим, что чем-то другим болеют. И настаивали на том, чтобы сдавали тесты. И глядя потом в удивленные глаза родителей, которые видят положительный тест на ковид, они говорят: да ну вы что, ну это же вообще не ковид, ну по симптомам совсем не то. Так и было, так и было. Те характерные симптомы, которые описывались всегда, они больше были присущи именно для тяжелых форм течения. А
Ну,
поможет, подскажет тест?
насколько я
Тест,
понял,
вот этот антигенный износ или ПЦР?
ну это да, это понятно, да. Но насколько я понимаю, первую стадию профилактики мы на данный момент пока пропустили, потому что нужно было летом что-то такое делать. Давайте по травке ходить, может быть, где-то там водичкой обливать ребеночка, или
Да.
что? Расскажите, пожалуйста. Ну, хоть на будущий
Да,
год.
да. Ну, мы вот несколько передач подряд как раз эти темы заталкиваем, что готовься, а не летом, да, что для того, чтобы ребенок осенью, зимой и весной себя чувствовал лучше, его нужно летом профилактически начинать готовить к этому сезону, ну, даже, наверное, не специально к сезону какому-то, а просто для жизни правильной, более полноценной в физическом смысле этого слова. Летом по травке закаливаться на солнце, правильное время находиться, да, я имею в виду, что не сгорать на солнце, не в полдень находиться, вот, ну да, естественно, обливаться, купаться, не переохлаждаться в воде, покупался, вышел на солнышко, погрелся, ну опять покупался, где-то в тенечке посидел, фрукты, овощи поел. Ну вот, да, это все очень-очень здорово. И это все на самом деле не только с лета начинается. Лето, я бы даже сказал, что это уже такой у детей дошкольного, младшешкольного возраста такой момент. А мы же можем это начинать делать с совсем раннего периода, с того возраста, когда ребенок приехал из роддома. Ну ладно, первые 28 дней жизни мы к нему относимся как к божеству, которое на нас снизошло. Это период новорожденности, и он такой самый особенный. Все, окей, хорошо, ничего не делаем, пусть все будет стандартно. Но дальше температура в помещении 19-22 градуса, и не нужно больше. Воздух должен быть увлажненный, воздух должен быть всегда свежий. Но людям кажется, что 20 градусов в комнате – это холодно, что они мерзнут все, мама с папой, и ребенка кутают теплее, чем себя, сами идут, самим жарко, а ребенку еще жарче. Потом этот ребенок вырастает, конечно, с другой совершенно эталонной точки температуры, и при любом малейшем дуновении ветерка его организм думает, что он переохладился. И вот тут та самая простуда, про которую мы в самом начале, с чего мы и начали, собственно говоря, да, в самом начале говорили. Вот, поэтому изначально просто вот с климатических условий в помещении, где растет ребенок, все начинается.
Ну,
Вот
то есть
такая
вот
самая первая.
перекутывать нельзя. А как определить, что надо надевать? Вот шапку, например, ту же самую, когда надевать, когда не надевать. Ну, то есть, или это численно по термометру, по градуснику, либо это какие-то другие признаки есть.
Да нет, ну термометр, градусник, это все дело тоже субъективное. Понятно, что если на термометре минус 20, то ни один нормальный родитель своего ребенка на улицу без шапки не выведет гулять. Как бы при этом там здорово не было, солнечно или была бы метель и пурга. Да, все-таки минус 20 – это реально холодно. А как вот сейчас, допустим, ну сейчас там ну, что-то около плюс 15 в Москве, ну так, плюс-минус. По мне, так нормальная погода для того, чтобы детям даже детсадовского возраста, там, 2-3-летним, спокойно гулять без шапки. Но я бы взял свои слова обратно, если был бы сильный ветер. И мы бы находились где-нибудь у водоема. Этот ветер был бы действительно холодный и колючий, и уши были, ну, ушам было бы очень некомфортно. Мы бы переохлаждали своих детей. Да? То есть тут нет такого универсального какого-то симптома, ну не симптома, а там универсальной какой-то приметы, на которую мы смотрим и говорим, нет, вот сегодня шапку не надеваем, а сегодня надеваем. Нет.
И, ну, понятно, да, что с этим делать, но, может быть, есть такой момент, что как-то потрогать, не вспотел ли ребенок, там, засунуть руку под кофточку или там под шапочку, или что-то еще в этом, потому что действительно по температуре судить сложно.
Да, сложно, согласен. Ну, и, во-первых, по поводу одежды, да, можно потрогать... Мы это между собой называем загривок, да?
Почему нет?
Нижнюю часть шеи, верхнюю часть, да, нижнюю часть шеи, верхнюю часть спины, да? Она, как правило, все-таки закрыта. И если в этом месте, вы понимаете, что ребенку тепло, то его одевать еще теплее точно абсолютно не стоит. Если вы понимаете, что у вашего ребенка после прогулки потная голова, ну, то есть жарко ребенку было в этой даже пусть тоненькой шапочке, то надо рассмотреть возможность при аналогичных температурных погодных условиях эту шапочку не надевать и посмотреть, как дальше будет. В течение прогулки, да, можно потрогать уши у ребенка, можно посмотреть на самого ребенка, розовые или у него кожные покровы, или они начали бледнеть, или синевой отдают губы. Конечно, да, он тогда, скорее всего, нуждается в том, чтобы его, да, чтобы его пододеть. Мы говорим даже скорее про межсезонье какое-то, да, осенне-весенний период. Потому что, ну, зимой, объективно, естественно, шапка-то нужна. И шапка, и перчатки, и варежки. Тут, в общем, без каких-либо «но». Вот. Толщину этой шапки тоже. Есть дети, которые с детства приучены к тому, что шапка, если есть, то это прям шапка такая, чтобы и зимой не замерзнет. Есть дети, которые зимой ходят прекрасно в тоненькой шапке, сверху просто на них, может быть, какой-то капюшончик надевается, чтобы ветер активно не задувал. И им очень комфортно, и они не перемерзают, и все замечательно.
Ну, исследование гардероба продолжим после новостей. Педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Не отключайтесь, будет много интересного.
Большим о маленьких.